Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Чарльз Диккенс. Суперзвезда XIX века». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «Оливер». Арзамас представляет. Курс Михаила Свердлова «Чарльз Диккенс. Суперзвезда XIX века». Лекция первая. Диккенс завоевывает весь мир.
Даты рождения и смерти Чарльза Диккенса совпадают с великими датами европейской жизни. Чарльз Диккенс родился в 1812 году. Этим годом можно датировать начало наполеоновской катастрофы. А умер в 1870 году, за год до начала франко-прусской войны и революционных событий Парижской коммуны, после чего Европа решительно изменилась. Итак, между этими двумя датами лежит великий путь Чарльза Диккенса. И что нужно сразу сказать об этом пути? Чарльз Диккенс – писатель чрезмерности, чрезвычайности и экстремальности. Все у него в превосходной степени. И максимальность Диккенса начинается с его детства. Ничего подобного в биографиях писателей XIX века мы не найдем. Только два больших писателя, мне кажется, испытали такое нищенское состояние – это Андерсон и Диккенс. Но если Андерсон в своей нищете, надо сказать, предельно и хуже, чем у Диккенса, был преисполнен надежды и преспокойно отправился без гроша в кармане в Копенгаген, ходил по домам и просил, чтобы ему помогли, и его взяли в театр, то Диккенс оказался не просто в тупике бытия, не просто в катастрофической ситуации, гораздо страшнее. Он оказался в катастрофической ситуации по контрасту. Диккенс с самого детства очень амбициозный мальчик, очень артистичный, который постоянно декламировал, пел и танцевал, который рассчитывал на лучшее и строил уже воздушные замки, вдруг оказывается ни много ни мало на фабрике ваксы. Можно себе представить хотя бы по тем же романам Диккенса, что такое фабрика с химическим производством в начале XIX века. Это ад. Это очень вредно. В ситуации эксплуатации, в ситуации, в которой труд был не защищен, это выше человеческих и детских сил. А ведь Диккенс был болезненным ребенком. Он едва выдерживал напряжение, а кроме того, это было невероятно унизительно. Отец его, находившийся в долговой тюрьме, он все-таки изыскал возможность помочь своей дочери, и дочь выиграла некую стипендию в Академии искусств. А в то время, как сестра осваивала музыку и готовилась к карьере, мальчик Чарльз страдал на фабрике ваксы. Вот эта травма, невиданная в истории писательской XIX века, видимо, наложила мощный отпечаток на его творчество. При этом это настолько мощная травма, что Диккенс почти никогда и никому об этом не говорил. Какие-то отголоски «Фабрики Вакса» мы встречаем то в одном, то в другом романе, но автобиографических свидетельств очень мало. И на самом деле склонный к воспоминаниям и к автопрезентации Диккенс умалчивал об этом страшном опыте. Он в тот район, где была фабрика ваксы, пока этот район полностью не перестроили, даже заходить не мог. Вот такой глубины падения мы не знаем ни в одном писательском детстве. Но мы также не знаем ни одного случая такого невероятного взлета. Все-таки мальчик Чарльз поступает в школу. Все-таки он заканчивает ее. Диккенс с самого начала проявил себя как гений шанса. Потому что он не просто пошел репортером и не просто парламентским репортером. Он освоил стенографию так, как никто, наверное, во всем репортерском Лондоне. Он был гений стенографии. И не было ни одного из его коллег и конкурентов, который с такой точностью передавал репортажи о парламентских сессиях и прениях. Это первое. Он со своей невероятной цепкостью, любопытством, памятью тут же стал гением жанра и популярным журналистом едва за 20 лет. Но самое невероятное – это в 25-летнем возрасте, не имея никакого бэкграунда, по сути, не имея поддержки, не входя в литературные круги, предельно далеко находясь от литературной элиты, в сословной, разделенной всяческими барьерами Англии, совсем молодой писатель, 25 лет, еще повторяю, он стал великим писателем. Первый выпуск «Пиквикского клуба» разошелся в количестве 400 экземпляров, а 15-й выпуск уже 40 тысяч, огромный тираж по тем временам. И когда лавиной нарастающая слава и читательский спрос тоже лавинообразный потребовал еще и еще «Пиквика», из этого родилась толстая книга с размытым сюжетом, но с наибольшим действием в каждом эпизоде. И это настолько поразительная юмористическая книга, что Диккенс и не пытался дальше конкурировать с самим собой и больше таких юмористических книг не писал. Более бесспорного успеха, чем у «Пиквикского клуба», может быть, и не было у Диккенса. Очень мало кто из писателей так держал свою славу, ни на месяц, можно сказать, не ослабив хватки. Диккенс обрел невероятную популярность, и он ни один из месяцев своей дальнейшей, можно сказать, 35-летней карьеры не упустил эту популярность. И каждый новый роман был очередной вехой в его всемирной и непоколебимой славе. Эти романы он писал очень ритмично, практически без пауз, примерно или роман в год, или роман в два года. Потом паузы стали больше, но литературная активность до самой смерти Диккенс нисколько не уменьшил, и каждый новый роман был сенсацией. Одни пользовались большим успехом, а другие меньшим, но тиражи были огромные, романы его ждали. А что говорить уже о тех популярных романах, которые выходили выпусками? Во Франции в то время стали процветать так называемые сериалы. Сериалы – это выпуски романа в газетах. То есть каждый номер газеты – это очередной эпизод, который завершается на самом остром моменте. Ажитация была невероятная. Так кого же выберет Дэвид Копперфильд? Что будет с маленькой Нелли? Какова будет развязка очередного эпизода? Этого ждали все читающие люди, и не только в Британии. Знаменитый эпизод. Вот появляется на горизонте корабль, и с берега начинают кричать. Что стало с Нелли? Диккенс обладал не только славой, он обладал властью. Никак нельзя согласиться с знаменитым биографом Стефаном Цвейгом, который упрекает Диккенса в лакировке действительности, в мещанской дифферентности к политике, сравнивая с Бальзаком или Достоевским. Ни Достоевский, ни Бальзак и ни один другой писатель не имел такого влияния на политику, как Диккенс. Вот эта вненаходимость Диккенса, его отсутствие в политическом поле делало его величайшим авторитетом. Диккенс как будто специально посвящал каждый роман какой-то стороне британской жизни. И вот он посвящает роман «Работному дому». Появляется Оливер Твист, и что же? Работные дома не могут остаться прежними. Публика начинает негодовать, начинаются проверки, парламентские расследования, и, наконец, принимаются парламентские акты. То же самое положение в тюрьме, то же самое положение в частных школах. Вы представляете, после Николаса Никльби детей перестали отдавать частные школы. Процент упал, и частные школы были вынуждены измениться. Находясь в парламентской стране, в стране, в которой есть связь политики и общественного мнения, Диккенс нажимал на этот рычаг и пользовался им вполне. Повторяю, это был писатель огромной славы, огромной власти над читательскими умами, и он воплотил более чем любой другой писатель XIX века самую настоятельную и насущную идею литературы этого века, а именно влияние на жизнь, влияние на действительность. И этого даже будет мало. Дело в том, что Диккенс, не удовлетворившись своей неслыханной литературной славой, он ведь еще и стал читать отрывки своих романов. Эти публичные чтения были по обе стороны океана, причем и в Англии, и в Америке. Популярность Диккенса-чтеца была колоссальная. Дам на самых волнующих местах выносили из зала в обмороке. Он также гастролировал как современная рок-группа. Это полные залы, яблоко негде упасть. Это максимальная аудитория. И это все крупные города Америки. Конечно, билеты стоили дорого. И, конечно, они разлетались мгновенно. Таким образом, Диккенс стал абсолютной звездой, который, если не прибегать к анахронизмам, можно сопоставить только с какой-нибудь оперной звездой. То есть можно сказать, что последние годы Диккенса – это прилив, новый прилив славы. Дело в том, что так же, как и Андерсон, о котором мы говорили, Диккенс вообще начал свою жизнь с танцев, декламации, разного рода артистических проявлений. Честертон шутил, что все недостатки Диккенса – это недостатки ребенка, который поздно ложился спать. Ну, действительно, до «Фабрики Вакса», «Разорение отца» и «Долговой тюрьмы» он был звездой семьи. Его ставили на стул, заставляли читать, потом он приплясывал, пел. Так вот, удивительно, конечно, не это. Мало ли кто выступал в детстве. Дело обычное. Но Диккенс пропел и протанцевал до конца жизни. Он постоянно танцевал на людях. Он надевал самые яркие наряды. Он, проповедник социального равенства, был не просто щеголем, как Бальзак, например. Нет, он был артистом, он одевался в невероятные жилеты. И если, одеваясь ярко, Бальзак был снобом, то есть хотел казаться прежде всего аристократом, то Диккенс просто хотел, чтобы на него обращали внимание. Он постоянно поправлял прическу, он всегда хотел быть в центре внимания. Он организовывал изумительные застолья и все это вел, организовывал, не просто претендуя на славу светского салона, нет, по-своему, как шоу. Его газета была шоу, его семейная жизнь поневоле превратилась в шоу, развод с женой, страшный семейный скандал, при том, что у него было 10 детей, и он был проповедник семейных ценностей. Он не мог уйти от шоу, даже когда хотел это сделать. Много ли актеров могут похвастаться, что с их представлений уносят пачками дам в обмороках? И много ли таких актеров, которые убивают себя на сцене? Чуть ли не удар хватил его на одном из представлений. То есть можно сказать, что Диккенс погубил себя этими чтениями. После последнего американского турне он вернулся в очень тяжелом состоянии и через некоторое время умер от инсульта. Дальше идем уже к его романам. Можно сказать, что это самый черный и самый светлый писатель одновременно. Когда мы видим, что у него действуют абсолютные злодеи и абсолютные ангелы, мы по привычке 20 и 21 века немножечко хихикаем или пожимаем плечами. И это, конечно, ошибка. Все гораздо сложнее. Да, у него действительно есть злодеи в абсолюте. Да, у него есть ангелоподобные персонажи. Вопрос, почему? Итак, первый ответ. В литературе 19 века не было настолько резкого и радикального писателя в отношении к социальным институциям. Может быть, только поздний Толстой пришел к такой же радикализации в отношении общества. «Вперед, к прогрессу!» призывают писатели XIX века. Они стремятся улучшить общество и мир. Диккенс улучшал общество и мир де-факто. Он это делал, но в его романах нет ни малейшей надежды на улучшение мира. Все общество от начала до конца, от самых нищих институций до самых продвинутых, все это общество у него покрыто тьмой. Это ужас, ужас, ужас. Диккенс трактует общественные установления, институции и порядки как власть зла. Со времен Свифта не было такой страшной критики мироустройства, как у Диккенса. Заметим, у него, особенно в зачинах романов, не бывает светлых пейзажей. Он придумал ужасную лондонскую погоду. Или, вернее, он был один из тех, кто ее придумал. У Диккенса никогда плохая погода не бывает случайно. Она всегда имеет магические причины. Этот смог, этот страшный туман, ядовитый туман, ползет от канцелярского суда и покрывает Лондон. А почему? А потому что канцелярский суд — это прибежище дьявола. Общество захвачено дьяволом, и это не шутка и не метафора. Это не иносказание. Диккенс – один из тех, кто утвердил в Европе мистериальный роман. То есть тот роман, где действуют сверхъестественные персонажи и оказывают магическое воздействие на сюжет. Мы будем говорить с вами в следующей лекции о том, как эмиссары дьявола устроили настоящую охоту за Оливером Твистом и почему это происходит. Таким образом, это самый темный писатель. А причина этого, что Диккенс всерьез и по-настоящему, не понарошку, как в готических романах, ввел в социальную литературу дьявола. Но он же и самый светлый писатель. И эти хэппи-энды, всегдашние положительные концовки, они тоже не случайные, они есть результат вмешательства высших сил. Потому что в большинстве романов Диккенса действуют не только темные силы, но и светлые. Достоевский сказал устами Мити Карамазова: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Так вот, такую формулу Достоевский взял у Диккенса, и действительно, молитвы у Диккенса — это очень сильный сюжетный фактор. Действительно, присутствие умерших родственников в жизни ощутимо, и, конечно, оно мистически ощутимо. Это часть христианского мистериального романа. Надо только добавить, что у Диккенса сверхъестественное влияние испытывают социально конкретные персонажи, которые погружены в конкретные социальные проблемы, которые кажутся неразрешимыми. Кстати, у Диккенса нет хэппи-энда, который бы разрешал социальные противоречия. С институциями так ничего хорошего и не случается. Единственное, что может произойти, добрые люди могут найти друг друга по закону валентности. То есть они притягиваются друг к другу по воле божественного провидения, и они образуют оазисы добра среди густого социального мрака. Вот картина Диккенса. Ну и, наконец, последнее, что я хочу сказать о юморе. Когда Сэм Уэйлер, слуга Пиквика, говорит совершенно невинным лицом свою присказку: «Долой меланхолию», как сказал ученик, когда умерла его учительница. Это никакая не сатира. Это смешно. Но за этим стоит что-то большее. За этим стоит стихия юмора. Что такое стихия юмора, которая была открыта, наверное, Беном Джонсоном и Шекспиром в елизаветинские времена? Может быть, Чосером еще раньше, трудно сказать. Но у Диккенса эта стихия максимализировалась. Что же это такое? Это признание человеческого несовершенства и принятие его со смехом, с улыбкой. Это вечная прощающая улыбка по поводу несообразности и глупости человеческих при одном условии – если человек откроет свое сердце. Открой свое сердце и будь глупым, будь несообразным, будь постоянно в стихии недоразумений, будь чудаком, будь нелепым. Только открой свое сердце, и тогда смех станет целительным. Он станет бальзамом для души. Вот юмор Диккенса. Он дал соответствующий эпос юмора. Это «Пиквикский клуб», где все персонажи – идиоты. Но те идиоты, у которых есть сердце, прекрасны, ангелоподобны. И о них Честертон сказал, что у старых джентльменов появляются ангельские крылышки. Вот таким писателем максимум является Диккенс. И на этом я заканчиваю первую лекцию, посвященную биографии Диккенса.
В следующей лекции «Почему роман Оливер Твист так не понравился критикам?» «Как Диккенс предлагал спасти человечество от гуманитарной катастрофы?» «И при чем тут мистика?» Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом Oliver на странице arzamas.academy/promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.